Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас.
YouTube разблокировали YouTube. Давайте, рассказывайте кто-нибудь. Ну ладно, давайте.
Как вам тут жилось на прошлой неделе без меня?
Кто-то сказал, что мы душные, но, знаешь, мы тебя по айпишнику-то вычислили, собственно, и теперь ты с нами.
То есть вот это вот аватар с анонимусом, он не сработал, да?
Вообще нет.
Вот, ну понятно. Ну, мне так не кажется.
Знаешь, как ты спалился? Когда переходишь на канал, там есть этот Паша в горах. Покупай новую машину. Но там этот музыкальный, подожди, как этот, как называется, когда не рум-тур, а когда водят вот группы людей, показывают им горы. Тур, спасибо. Да, это не сложное слово, но меж тем, не сложилось у меня с ним. Тур по музыкальному.
Да, похоже на мой канал.
Да.
Машину я покупал лет 5, наверное, назад.
Ну вот.
Тур по музыкальному, да, каждый день вожу, записывайтесь, девочки. Очень интересно, все достопримечательности.
Морские прогулки?
Да, никогда не высыхающая лужа, значит...
Слушай, ее ж победили вроде бы.
Яма в дороге, которая никто не знает, куда она ведет.
Смотри, Гранд Каньон.
Подожди, у вас на самой вот этой вот московской устранили же ж потоп?
Ну, уже да, не подтопляет так, как...
Ну, то есть раньше можно было, знаешь, как... Я помню, что читал где-то историю про развод, который произошел вот из-за вот этой лужи, из-за того, что выяснилось, что машина чувака утонула после того, как он приехал к какой-то там проститутке. И, ну, естественно, машина утонула, а что ты жене-то дома скажешь? Куда она делась? Говорю, утонула она, а где ты был? Он такой, ну, вот я там ехал.
Ехал и резко лужа.
Ехал и резко лужа, да. И он припарковал машину. Вот
ну, технически же карма его настигла почти сразу.
Да, да, то есть он припарковал машину, я так понимаю, вдоль Московской, переполнилось, уплыло, все. То есть там под крышу.
Ну, такого уже давненько не было.
Ну, вот как насосы сделали, я так понимаю, под крышу не топят.
Там был прямо поворот вот Московская. Гомельская, где прям жесткая была история. И я помню, когда заехал первые там лета, жил еще. И когда первый раз все залило, я такой, я просто никуда не поеду. И я 3 дня не мог выехать.
Потому что,
ну да, ну мне особо никуда и не надо было. И я такой просто периодически, знаешь, выходил, 5 минут шел, смотрел на людей, которые там в забродах и рыбацких костюмах достают номера из этой лужи.
Подожди.
Или женщина на семерке, которая решила, что она, ну если посильнее разгонится, она эту лужу проедет, получила гидроудар и такая с удивлением выходит в середине этой лужи, типа, что случилось?
Нет, я вообще подожди, не поняла. Про те времена, когда седаны топило под крышу.
Да ну я такого не помню, что прям вот так вот было. Это только если ты, когда было сухо, припарковал в этой луже, ну, на
да,
месте этой лужи.
Да, да.
Такое могло
я
быть.
Я вот про это же как раз и рассказываю.
Но это так, знаешь, не то, чтобы там 3 квартала затоплено, это там условно 6-7 машиномест, вот так вот. Где-то в районе, вот там просто
под крышу.
Магнит был, да. И вот возле него ребята ставили, а потом смотрят, плавает твоя ласточка.
Ну вот.
Ты
вот
думал, что у тебя машина, а у тебя вот катер. А, ну да, ну как бы не об этом же речь, да, потому что вообще половина,
только
наверное,
не говорили,
слушателей
что
не
ты...
понимает, что происходит. Мы обсуждаем микрорайон музыкальный в городе Краснодаре, который, значит, печально знаменит тем, что его затапливает во время дождя. Хотя сейчас, мне кажется, таких районов уже куча в Краснодаре. Просто музыкальный самый популярный. Это такое, знаешь, имя нарицательное уже некое.
Да.
Отсутствие инфраструктуры.
А для многих, кстати, вот я перебью, когда вы слышите музыкальный в Краснодаре, для многих людей это, в принципе, вот если город поделить сверху на 4 части, то это вот, грубо говоря, правая верхняя четверть с улицы Российской, вот это все, это музыкальный. Я, кстати, вот...
Между Московской, Российской и между Солнечной
я
и
бы, я бы сказал, что между... как это место называется? Динская, по-моему, между Московской и Динской. Вот это все музыкальный. До индустриального.
Ну нет, там люди пообижаются, что там уже.
Я даже не знаю, как этот район называется. Ну, типа, вот туда, вот за музыкальным тогда.
Ну, за музыкалье, так и назовем.
Да.
Вот.
Но место классное. Будете в Краснодаре, рекомендую.
Да, обязательно. Особенно, как бы, если дождь. Какие-то осадки. Вот, а я вам новости принес вообще никак не касающиеся ни осадка, ни осадков, ни музыкального.
Реестр.
Реестр косвенно присутствует здесь. Да. Значит, Госдума нас порадовала опять. Значит, дело в том, что у нас с 2022 года уже ведется дискуссия по поводу, что ж с этим вашим майнингом делать богопротивным, богомерзким. Угу. Не дело же, что они там что-то майнят, а мы вот это и не знаем, и бюджет ничего недополучает, и вообще как оно так. Поэтому, значит, законопроект... все они там читают, обсуждают о легализации майнинга. И вот, значит, в первом чтении наконец-то его приняли, передает ТАСС. Что значит будет? Будет то, что право майнить крипту получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные куда?
Серьезно, что ли? Реестр майнеров?
Соответствующий реестр, Игорь Юрьевич, абсолютно прав.
А как же те, кто занимается стейкингом?
Не знаю, что это. Это какое-то извращение.
Нет, это альтернативный способ получать криптовалюту. Есть майнинг, есть стейкинг.
Окей.
Что значит окей? Вот у тебя, допустим, есть сейчас немного крипты?
Не,
да?
У меня нету.
Я беру нож, занимаюсь стейкингом, ну, то есть такой...
А, то есть это как вот
хочешь,
этот
хочешь, я вырежу из тебя вот эту часть
вот стейка? Этот чувачок.
Мы шутили шутки из серии, что типа начался бычий рынок, время заняться стейкингом.
Которого, очень я не помню, осудили или нет, но была история, когда следователь некий, значит... преследовал и прессовал какую-то группу ребят, которые занимались айтишечкой и майнингом, и когда его начали в ответ прессовать за то, что он не сильно законно это делал, нашли у него, значит, папку на компьютере, которая наименовалась «Пенсия», и там вот был ключ от криптокошелька, который якобы он туда выводил крипту всякую. Так, но возвращаемся обратно к новостям. Значит, физлицам тоже разрешат майнить, но будут установлены определенные лимиты правительством, сверх которых физическое лицо уже, соответственно, майнить не может.
Я даже знаю, сколько, полкиловатта на оборудование и не больше.
Да, ну, физлица можно будет без включения в реестр майнить, поэтому не совсем понятно, как они эти лимиты тогда будут контролировать, на основании чего. То есть, если ты
знаешь,
в реестр
первое,
никакой не внесен.
Первое, что я сразу придумал, это реестр, что траст майнеров. То есть, вы можете собраться просто группой физических лиц, и как вот...
В одного большого одногруппника?
Почему? Да, в одного большого майнера.
Вот, а в следующем абзаце этой новости уже ответ на мой вопрос, да, потому что я глупенький и не совсем до конца дочитал. Так вот, все майнеры должны будут сообщать о добытой крипте контролирующие органы. Ну, не знаю, что это там, при ЦБ, наверное, откроют какую-то историю. А реализовывать крипту можно будет только за пределами российской информационной инфраструктуры, что бы это ни значило. Ну, типа, видимо, рассчитываетесь где хотите, но не в России, матушке.
Я так понимаю... Здравствуйте, Эльвира. Я добыл пол биткоина. Да? Записали?
Так, помедленнее я записываю.
Иванов моя фамилия.
Да. Значит, также правительство оставит за собой право запретить майнинг в отдельных регионах Российской Федерации. Ну, видимо, где совсем плохо с электроснабжением. И света-то нету в деревнях. Значит, правительство все-таки может оставить за собой право в отдельных регионах запретить или ограничить майнинг. Ну, а сами требования к майнерам Кабмин будет устанавливать совместно с ЦБ и под контролем Минцифры. Вот. В первом чтении приняли законопроект, однако позже один из... значит, людей, зампред Думского комитета по информационной политике и информтехнологиям и связи Антон Горелкин дал некоторые комментарии и сказал, что чуть-чуть мы переделаем все равно этот закон после первого чтения. Некоторые, значит,
мы помайнили, внесут... неудобно,
да,
надо переделать.
Внесут некоторые поправочки, в частности, из документа исключат запрет на организацию обращения к криптовалют. В частности, вот Горелкин Антон сказал, что упомянутая норма в текущей версии инициативы вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли, и вот решили пойти на смягчение в этой части. Однако запрет на рекламу цифровых валют сохранят. Вообще, как бы, не пользуйтесь биткоинами, не рекомендуем никому, вообще говно кончено.
Правильно делаете. Подожди, подожди. Это просто вот...
Но что это происходит? Надо сказать, что соответствующие, значит, корреспондирующие поправки внесут в ФЗ о рекламе непосредственно, то есть напишут прям в профильном ФЗ, что вы будьте добры, крипту эту вашу богомерзкую.
Уже лучше остановиться тебе, потому что смотри, майнить можно?
Майнить можно.
Продавать в России можно?
Ну, вот тут надо дождаться разъяснений все-таки, в каком ключе можно будет продавать или обращать.
Продавать, судя по тому, что есть сейчас, продавать можно за рубеж. Рекламировать нельзя.
Рекламировать нельзя.
То есть, ребят, вы как-то вот, ну, друг другу передавайте из уст в уста, что можно майнить. А подожди, а майнинг можно рекламировать? По идее, нет.
Да, нет, наверное. Ну, если нельзя саму криптовалюту,
но
то
можно,
и процесс по
но
ее
можно
добыче,
информировать.
Наверное. Ну, все, что я знаю о криптовалюте, я знаю против своей воли, знаешь, вот это.
Ну, блин, нет.
Я понимаю, Паша,
ты понимаешь,
понимаю.
Ты же понимаешь, что, ну, скорее история в том, что вот, ну, допустим, смотри, бегать по улице голым запрещено.
Я как-то загрузилась рекламой этого процесса, господи, прости.
А как бы, ну... Информировать о том, что кто-то голым бегает, по идее, ну, не запрещено же.
Ну, по телевизору уже иногда говорят, вот голый мужчина бегал, что-то кричал неадекватно.
Да, часто говорят довольно-таки, да, говорят.
Бывает,
да.
Бывает.
Только это телеграм, а не телевизор, но...
Да не,
по первому каналу...
Нет, вот это голый мужчина в центре Краснодара, да, мне кажется, сплошь и рядом.
Не-не-не, по первому каналу, мне кажется, там про другого мужчину говорят постоянно.
Про разных мужчин говорят.
Да, бывает.
А они обычно все одеты.
Да.
Ну да.
Еще как.
Слава богу!
Да, вот. Короче, вот так вот. За майнинг взялись крепко. Я еще слышал там, что биткоин вроде рухнул сильно, да, Игорь Юрьевич? Было такое, нет?
Я не слежу. Я не ж, слежу. Ты понимаешь, я ж такой криптоинвестор, как и ты. Я знаю, что есть...
О, я высший. Если у меня в книжечке пятерочка не лежит на черный день, я очень переживаю.
Я знаю, что есть биткоин, и если бы мы купили его в 2013-м, все бы было у нас сейчас хорошо. Но мы не купили его в 2013-м. У нас все неплохо, но вот
Но с другой стороны, за 11 биткоинов и 2 пиццы не купил. В свое время, как некоторые.
Да, 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 да. Вот эта штука, я, знаете, если бы это произошло со мной, я не знаю, как бы ну, мне кажется, и минуты бы не прошло, чтобы я об этом случае не думал.
Ну да.
Это прям очень тяжело.
А человек, у которого остался один вариант подбора пароля с криптокошельку, на котором лежит там какая-то сумма невероятная.
А этот, который выкинул жесткий диск на свалку и там пытался, ты же знаешь эту историю? Что он там даже инвесторов нашел, чтобы...
Найти жесткий диск?
Найти жесткий диск, да.
Ну, короче, ребят, были, как там этот фильм назывался? Сумасшедшие истории или бешеные истории, как-то вот про всякое такое. Мне кажется, пора снимать вторую часть, где вот чисто истории про людей с криптовалютой, которые как-то...
Слушай, ты не про то, где четыре маленьких новеллы
да,
в одном
да,
фильме?
Да, да, да.
Офигенный
да, да.
фильм.
Офигенное кино, да.
Ты его
очень
не видела?
Крутое.
Иди и смотри.
Сейчас будет важная информация. Я Паша, и я езжу на Kia Rio X-Line.
А я Игорь, и я езжу на английских автомобилях. Это Jaguar и Range Rover.
Да, я Диана, и по каким-то сомнительным сведениям, я почему-то езжу на ВАЗ-21 две ноги. Ну, коротко говоря, хожу пешком.
То есть у нас на троих три машины. Как этот факт касается вас, уважаемые слушатели и зрители? Да никак. Но даже если у вас нет автомобиля, мы каждый день так или иначе соприкасаемся с тачками. Главное, чтобы не сильно, и надеемся, вы умеете оформлять европротокол в случае непредвиденных касаний. Эту божественную подводку написал нам наш коллега-редактор подкаста «Люби и катайся», который вернулся с третьим сезоном. Ведущие подкаста Арсений Ростов и Юля Купер обсуждают, как мы живем с нашими автомобилями. Интересный факт. Юля Купер ездит на мини-купере, а у Арсения фамилия Ростов. На этом количество рандомных фактов закончено. Подкаст классный, слушайте на всех платформах. И да, любишь кататься, люби и катайся. Так, ладно, Диана, рассказывайте, что за новость сегодня у вас.
Да, Диана, что за новости?
У нас.
У вас.
Да, у нашего величества сегодня новость, которая наше величество очень сильно волнует уже неделю. Uh-huh. Дело в том, что буквально на днях закрылся старейший в Америке игровой журнал Game Informer.
Ну, он же старый.
Да, во-первых, это было...
все старое должно заканчиваться.
Так, нет, это очень важно. Я вам сейчас объясню, почему.
Это, короче, какая-то гиковская боль, правильно я понимаю, да?
Да, во-первых, это одно из старейших и в какой-то момент даже одно из крупнейших изданий о компьютерных играх. Журнал открылся в 91-м году, если не ошибаюсь, и с тех пор регулярно выходил. Чем он был примечателен? Тем, что... Через этот журнал продвигались, ну, буквально до этой недели, крупнейшие игроки. Он публиковал эксклюзивы и в целом был таким, ну, одним из столбов геймерского сообщества. Ага. Вот.
А хер тогда закрылся? Давай.
Сотрудники узнали о том, что они закрываются из Твиттера.
Ага.
Да, им сказали, они, видимо, утром пили кофе, судя по всему, открыли.
Паша, твоя шутка в Твиттере не удалась, походу.
Мы все уволены.
Зашла, вышла из-под контроля.
Тоскливо то, что они закрылись очень поспешно, утрачены все публикации за все время, потому что они закрыли и сайт, написали какую-то отписочку, что типа, ну, ребята, все, последний уровень, всем пока.
Не-не-не, подожди, как это, в смысле, вот все, что было на сайте за все это время,
ничего
а как
нет.
Же то, что было в интернете, остается в интернете?
Остался веб-архив, разумеется, но сам сайт, то есть если ты официально забьешь Game Informer, откроешь, там будет просто заглушка и все, и больше ничего. И за счет поспешного закрытия сейчас очень многие крупные игры, например, тот же Dragon Age, который должен релизиться осенью, они малость в шоках, потому что они распланировали на этот журнал всю свою пиар-компанию. И тут они
серьезно?
Спонтанно...
Один журнал?
Ну, крупнейший в Штатах.
Офигеть. Они знают что-то, ну, об обязательствах, там, договорных,
ну, вот,
контрактах?
Какая-то такая лабуда. Я почитала, почему это могло произойти.
Можно я тебя перебью? Рекламная интеграция студии Red Barn. Мы так не поступим.
Я надеюсь, я завтра не проснусь, и Игорь скидывай сообщение из Твиттера.
Почитай Твиттер, да. Твиттер, кстати, запрещен, порицаем, осуждаем и вообще не планируем им пользоваться и никому вообще.
Так он не существует, Паша.
Да.
Твиттер уже не существует.
Как бы он не существовал, как бы он там ни назывался.
Как бы он не существовал.
ХМЗЦ, что там, как он, неважно.
Да, в общем, я почитала, с чем это может быть связано. Закрытие такое спонтанное этого журнала, оно связано в целом с... кризисом в игровой индустрии в мире, что игры плохо продаются сейчас, люди переходят на цифру, на цифровые платформы, вроде там Steam того же, да, или другие. И даже там они редко что-то покупают. Индустрия очень плохо себя чувствует в крахе, и они схлопнулись совершенно внезапно для того, чтобы элементарно сэкономить деньги. Вот какая-то такая история.
Офигеть.
Мне кажется, она, ну, довольно показательная в том плане, что если, ну, это, повторюсь, пусть и отраслевое, да, это крупнейшее издание, старое издание, которое с 91-го года много всякой, ну...
Ну, а не в этом ли причина, что как будто бы игроки все любят AAA-проекты классные, чтобы ты такой сидел, и у тебя там все, и история тебе, и кинематографичность, и сюжет, и там, значит, управляемость и все вот эти штучки, а тебе пытаются всунуть какие-нибудь очередные free-to-play игры, где еще можно внутри денежек подзаработать.
Ты давно заходил в Steam?
Очень давно, очень
давно. Вот если
давно.
Посмотреть,
я
потому...
человек, который
если
играет...
посмотреть... потому что люди покупают.
В GTA и в Дворецкого Остина.
Ну вот там все и очень плохо, это... потому что покупают. Как бы, вот,
ну подожди, Baldur's Gate же когда выходил, она же
Larian и независимая студия, прошу прощения, так что не
но
надо.
Но тем не менее, они такие, ребят, давайте нам сейчас денежку, но мы вам сделаем классно. И все такие сделали классно, а в том числе вот
но
эти потом, все студии,
но
которые...
потому что Larian могут себе позволить сделать классно, ни на кого не обращать внимания.
Ну так может быть это... не увлечены играми. Давайте вместе проголосуем, чтобы перевыпустили Command Conquer Tiberian Sun.
Ну, классно, ну, классные штуки выходят. Я, например, вот только
герои
недавно сыграла в норвежскую игру про...
Про Сюрстрёминг.
Нет, про...
Про фьорды.
По Мумитроллям. По Мумитроллям. Вы выпустили игру, кажется, с Мумрик, мелодия Мумидола. Великолепнейшая вещь.
А это норвежская?
Владивосток 2000.
Ну, это иностранная игра. Я точно знаю, что там... Кажется, сделала норвежская студия. Потрясающая вещь. Она вся отрисована в акварели с очень большим вниманием к произведению Тувы, к первоисточнику.
Как этот движок называется, который Unreal? Смотрите.
Unreal Engine.
Да, вот вам ответ. Акварельные краски.
Ну и то, ну и тоже. Та же балда, например, Baldur's Gate 3, да, я, например, понимаю, что они... Ну как, во многом они так стрельнули и хайпанули за счет очень грамотной пиар-компании. Потому что если мы разберем сам Baldur's Gate, есть игры поинтереснее и игры да с меньшим количеством...
Я слышал от своих друзей, которые прям погружены в гейминг, что это офигенная игра.
Я провела, там, 200, я провела там 250
медведи.
Часов. Я могу тебе сказать, что есть
Диана,
игры
я
лучше.
Я провела там 250
Подождите.
Часов. Ну такое себе.
Где?
Если бы она была хорошая, я бы 400 там провела.
Ну, по факту.
А так всего-то.
Сношаться, ну, так. Сношаться с медведем в какой игре можно?
Там.
Вот. В жизни.
Вот.
Но очень
там
рискованно.
Там не с медведем, там сношаешься с друидом, который может при определенных обстоятельствах превратиться в медведя. Но ты можешь ему сказать, воу-воу-воу, это жестко. И тогда медведя не будет. Такие вот дела.
Но всего лишь 250 часов провела девочка в игре. Ну ладно, окей.
Но при этом тебе придется с этим дедом сношаться. Типа выбор дед или медведь, но все равно...
Ну я выберу деда.
Ну подожди. Ты-то да, а нам с Пашей что делать?
Не играй в Baldur's Gate, видимо, никогда.
Ну типа выбирай между...
Не, ну фишка в том, что да, просто почему-то...
Там еще есть
всех, короче, стригерил этот медведь, а там же, ну, по сути дела, я так понимаю, ты в интимные отношения можешь с любым персонажем, по большому счету.
Даже с существом с башкой кальмара. Даже с ним. И
порицаем,
не
советуем, осуждаем.
Запрещено в Российской Федерации.
Запрещено. Они все иноагенты.
Ну, собственно, как раз потому, что я провела в этой игре так много времени, я могу сказать, что где-то можно было сделать лучше. Я не отрицаю, что они во многих местах совершили, ну, где-то какой-то прорыв, да? Ну, в общем, просто если мы берем, рассматриваем каждую игру, она приносит что-то новое. Если мы, например, берем того же третьего ведьмака, да, можно, например, условно сказать, что на фоне тех же третьих балдуров он уже немножечко устарел. Но, например, Реды, они задали стандарт 30-40 секунд в компьютерных играх, в том плане, что если у тебя открытый мир, то каждые полминуты должно что-то происходить. Иначе игрок теряет интерес.
Например, сношение с медведем. Почему,
Игорь,
вы,
почему, тебя...
почему да. вы обходите хочешь... самый знаменитый момент в игре
ты
для
хочешь,
тех, кто ее не играл?
Ты хочешь об этом поговорить?
Да, потому что я не играю в компьютерные игры и все, что я знаю о компьютерных играх.
Поиграй в Disco Elysium. Она меня просто размазала. Прям вообще. Очень классная игра.
Это в смысле там диско?
Elysium, да.
А что это?
В смысле вот это? Все острова давным-давно открыт.
Так, продолжайте. Мне тут надо погуглить кое-что.
Да. Слушай, ну, возвращаясь к тому, что это все-таки закрытие журнала, как будто бы не кажется, вот повеяло вот этим флером, когда в нулевых закрывались массово. Не в нулевых, а уже в начале, наверное...
А, подождите, Elysium.
Elysium.
То есть не или изюм.
Не или изюм.
Никакого изюма или. Нет. Да.
Диско или изюм.
Нет. Там...
Диско Elysium.
Там диско или хардхор. Хардхор.
Хардхор. Кубанский казачий хардхор.
Блин, какая-то чушь рисованная. Про что это?
Про бухого полицейского, который расследует убийство и одновременно с этим страдает от множественных голосов в своей башке, пытается разобраться, о чем, собственно, такой...
А, подождите, все, все...
Очень трогательная игра, в конце я плакала. Но я на Мумитролле в конце плакала, так что, типа, это не показатель.
И это не про игру, а про книжку просто.
Нет, ну на книжке я всегда стабильно плачу. Нет, Лагутенко тут ни при чем. Я вот, собственно, про игру, потому что она заканчивается, там это Снуснумрик сидит с Мумитроллем на мосту, и такой, типа, Мумитролль серии, вот, а ты сейчас уйдешь? Он говорит, нет, у нас же впереди целое лето, да, и вот они сидят, и это солнце, и вот, знаешь, так и захотелось, что вот ты, твой друг, вы сидите на мосту, у вас впереди целое лето, и вообще никто вас, и ничего не может вас разлучить, и ничего вас не беспокоит. И я сижу просто, я тоже хочу!
Не напоминает ли тебе эту ситуацию, когда у нас массово закрывались игровые издания все там, ну, точнее, они там вроде как и продолжают существовать, но пик их популярности прошел, типа там PC Gaming, вот эти там, или как они правильно назывались, игромания, и вот все то, что, знаешь, подборками у многих стояло просто вот такой вот стопкой, там какие-то диски с патчами и всякими прикольными штучками.
Ну, я думаю, это не совсем та история, но мне, по крайней мере, кажется, что... здесь сфера, в общем-то, вторична. Мне кажется, здесь, наверное, ну, гораздо больше такая вот иллюстрация того, что, ну, если вы думаете, что, типа, жопа не везде, жопа везде, и денег нет нигде. Вот. И как бы с виду мастодонты, которые, казалось бы, да, пережили даже закрытие вот этих 2000-х, да, они тоже могут в один день проснуться, прийти на работу и знать, что журнал закрыт.
Но странно. Особенно, если ты говоришь, что рекламную кампанию хотели ребята, причем не самые же последние ребята, очень популярные.
Ну, Биовары довольно крупная компания. Они, скорее всего, тоже закроются, потому что, насколько я знаю, их выкупили, и эта часть Dragon Age будет последняя, слава богу. Мы ее уже ждем больше 10 лет. Выпустите ее уже, блин, наконец, пожалуйста. Вот, ну...
Пожалуйста, чего?
Ну?
EA Sports, нет претензий. Как было все, так и осталось.
Ну, в общем, какая-то такая история, вот. Тут можно много говорить в целом про игровую сферу, да, куда это все развивается, но мы тоже, мне кажется, поднимали в рамках одного из предыдущих выпусков, потому что все скатывается в дворецкого Остина, мало-помалу во всякие бродилки.
Я тут наткнулся на шортс, где человек, ну, видимо, какой-то разраб или что-то говорит, что не надо лезть вот в игры. Как они правильно называются? Это три в ряд, есть только английский термин на этот счет. Ну, в общем, он так...
Троерядье.
Довольно, знаешь, не то что агрессивно, но очень на эмоциях говорил, что если вы не шарите, в чем прикол, то не лезьте и не обсуждайте. Типа, это нормально, короче. Все вот эти игры, они, типа, имеют свой смысл, есть свой кайф, как бы. Я такой,
братан, точно говорит, что это ненормально, окей, это способ борьбы со стрессом, я не знаю. Но если его...
И хороший таймкиллер. Хотя, просто
блин,
лучший.
А может быть, его просто, знаешь, все постоянно спрашивают из серии, а ты вот не мог в какую-нибудь нормальную компанию
Студию
устроиться?
Что-нибудь, вот где там вот это? Вот я играл в Medal of Honor первый, вот это нормально. Вольфенштейн, где вот
знаю,
это
да?
все, да? Да хотя бы Чип и Дейла вот этого стенди, ну и тоже прикол. Ну да, короче, ребят, не знаю.
Это еще история про то...
Не исчезнут игры все равно, ну не может быть такого.
Ну это еще история... Не, ну слушай, это еще история про то, что интернет не вечен, да, и внезапно то, что вам казалось, есть в свободном доступе, может резко закрыться.
Ну да, да.
Потому что даже в веб-архиве есть далеко не все. Поэтому, если вас что-то интересует, скачивайте на флешечки, на дисочки.
Да, да, мы это тоже уже обсуждали в одном из прошлых выпусков.
Ну так актуально же.
Как раз, когда Аську закрывали.
Да, а все началось, понимаешь.
Да, а казалось бы тоже в свое время Аська, незыблемая же история, да как же без нее, все ж на ней. А сейчас
ой,
уже...
Ой, как будто бы, знаете, вот что самое смешное, вот вы со своими высокими технологиями просто все вместе, мы все вместе, извиняюсь за выражение, соснули у папирусов. То есть пока что папирус оказался самой долгоиграющей темой, в отличие от всех этих...
А как же каменные таблички?
Да, ну вот каменные таблички это вообще переживет все подряд. Давайте сохранять на дискеты, это возможно, надежно.
Кстати, я читала...
Куда ее сейчас ставить?
Я читала...
Где
недав...
эти флоппи?
Я недавно читала новость, буквально месяц назад, что в Японии, типа, последняя дискета вышла из тиража. У них там пользовали до победного конца.
В метро.
Я же был в Санкт-Петербурге в отпуске, зашли мы с другом в магазин винила. Ну, винил стоит космос, это давно всем известно, но там еще есть полочка довольно большая с CD. И, значит, иду я, а там стоит альбом Linkin Park, Метеора. Подхожу, а он стоит 5000 рублей. Я такой, типа, CD что, новый винил, добрый вечер. То есть вот та пыльная коробка с дисками, где у меня там всякие Оффспринги и прочие никельбеки.
Слушай, у меня так дома есть...
Правильно сделал, что когда жена говорила, выбрось, не выбросил.
У меня так дома есть кассета с альбомом Вилли Вала «Химов». Мне не на чем ее проигрывать, но это Вилли Вала. Во-первых, классная обложка, во-вторых, я ее храню. Я ее, правда, купил за 50 рублей на развале, но... Но когда-нибудь, лет еще через 50.
Причем, те, кто не шарит в терминологии, развал — это те станции, где на машинах делают развал схождения.
Не шарят технологии, как ты, видимо, что хочешь сказать. Ну ладно, пусть будет так. Ладно, раз уж ты взял слово этой блестящей юморейской, то просим тебя и какую-нибудь новость там рассказать.
YouTube разблокировали. Это все.
Поэтому вы нас смотрите.
Смотрите.
Господи, мы тут в другом подкасте каждый раз выкладываем у себя там в канале в Telegram, что вот вышел новый выпуск. Кто-то написал, что типа, блин, YouTube глючит, а что-нибудь есть еще? Я вторым постом делаю вообще без задней мысли, что есть вот еще ВК-видео и есть Рутюб. Во-первых, мне там впервые блюющих смайликов понаставили и клоунских. А во-вторых, люди пишут на первом серьезе, не надо нас тянуть на эти площадки. Ну, типа, я вот такой, да господь с вами.
А что они еще
я
хотели?
Вам просто предлагаю
альтернативу. А что они хотели еще?
Подождите, новость первая. У меня их две сегодня. Окей. Первая новость. ВК-видео и Рутюб стали самыми популярными предложениями в России на фоне замедления YouTube. За несколько дней они вышли в топ-3 бесплатных приложений в App Store, Google Play. В тройку по популярности также вошли сервисы по обходу блокировок. Это вообще не классно, наверное.
Не осуждаем, порицаем.
В ВК сообщили, что установки приложений выросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений. Значит, я сторонник, знаете чего? Заблокируйте хоть трижды YouTube, если весь его контент с его уникальным содержимым будет перенесен...
Ты уже скачал на флоппи диск.
Если... Вот смотрите. Как бы так всем донести, если вдруг, Владимир Владимирович, вы смотрите меня, есть момент, что нам действительно все равно на зарубежные платформы, нам все равно там относительно на Инстаграм, который запрещен в Российской Федерации, уж тем более все равно на Facebook и YouTube, пожалуйста.
Все это признано экстремистским организацией, не поддерживаемой.
Люди идут туда из-за контента, и чаще всего люди в большинстве своем нормальные. То есть вот я уже произносил не раз, что я когда говорю, что да, за что YouTube, святая просто организация, и когда я зашел туда не за неавторизованным, и когда у меня не было моих подборок, я, знаете, как вот в этой картинке, когда Винни-Пух после лужи высовывается, заблокируйте их к чертям.
Это был не мед, Винни.
Да, да. И вот здесь есть такой момент, что люди идут на эти платформы только из-за контента. То есть, ну, это же логично, для меня YouTube как бы как платформа, ну, никто. Ну, то есть, я бы пользовался чем угодно другим, если бы там было все его содержимое. И когда мы говорим о том, что нужно вот там сделать свою видеоплатформу, да сделать видеоплатформу несложно и даже, наверное, я бы сказал, легко в современном мире. Вопрос, как...
Особенно, если у тебя есть денежки.
А вот тут я не соглашусь, потому что я натыкалась, прости, Игорь, что я тебя перебила, на комментарий, ну, не помню уже имя, фамилию, некого инсайдера, да, скажем так, который высказал мнение о том, что у Ютуба так все хорошо, потому что, так, платформу подобную нельзя сделать как коммерческий проект. Его классно, когда его делает кто-то независимый, а потом вовремя покупают и не сильно лезут, потому что когда... Ну, где-то что-то из этого процесса не сложилось, может возникнуть ситуация, как с какими-то, ну, отечественными аналогами, да, например, тот же Рутуб, что он не сильно взлетает, как считает этот человек, не помню, как его зовут, именно потому, что у него не сложилось с руководством. Когда,
слушайте,
когда площадка достигает успеха, и на волне этого успеха появляется очень много управленцев, они как бы все это склюют, и в итоге ничего толком не останется. То есть развиваться тяжелее. В этом плане, что они говорят, что у Ютуба просто все сложилось очень удачно.
Слушайте, просто вы же понимаете, что дело в контенте. А контент, производители контента будут идти туда, где есть деньги. То есть почему тот же запрещенный Инстаграм побеждает...
Там же есть деньги. Топовым контент-мейкерам дают нормальные бабки. Они идут...
Кто? Где?
Ну, ВК, допустим.
Да, вот.
И они идут туда, делают какой-то проект, и все,
подожди.
И заново на YouTube идут остальной контент.
Вот. И очень важный момент, что та же самая история с ВК, она же показательна, что денег на эксклюзив у ВК, я думаю, в разы меньше, чем оборот даже вот Ютьюба без без монетизации. Да, то есть, если мы возьмем каких-то блогеров, которые там, знаете, далеко не там 10-миллионники, то есть, ну, возьми там какого-нибудь Вилсакома, да, который Валентин, по-моему.
Да.
Вот. Он же, ну, абсолютно хороший чувак. И он берет деньги за эти интеграции. Если бы он выпускался только на ВК...
Ты имеешь в виду под фразой «абсолютно хороший чувак»?
Ну, в том плане, что в плане контента производимого. То есть он же делает хороший контент. Будет за него платить ВК? Нет. Даст ли он такие же охваты, чтобы Вилсаком мог продать интеграции за те же деньги? Не даст. Понимаете, здесь же, да, мы можем запретить YouTube, ничего страшного не произойдет.
Но мы-то не можем.
Да, мы-то не можем. Решаем. Вопрос в том,
не,
что...
Мы-то как раз можем, это просто ни на что не повлияет.
Да.
Мы запрещаем.
Дальше. Произойдет точно такая же штука. Вот здесь очень важный момент, что, как мне кажется, что это не спланировано, но как называется видеосервис от МТС-а?
У них есть видеосервис?
Что-то... Вот, вот, вот. У них есть видеосервис. Дальше. Точно такая же штука Рутюб. ВК-видео. И когда вы сейчас начали блокировать YouTube, у нас первая, вот как у производителей контента, первая мысль, а куда идти? А что тут? Рутюб? Вроде нет. ВК-видео? Да вроде тоже нет. Пойдем в телегу. Ну, то есть, история в том, что, ну, вот, понимаете, это, ну, нет единой платформы. То есть закройте вы уже в Рутюб, и все пойдут в ВК-видео, не будет альтернатив. Опять же, получается, что примерно такая же история, как когда блокировали иностранные социальные сети. Почему, допустим, если бы вы заблокировали WhatsApp, ни у кого бы не было вопросов? Никто бы не пошел в Viber, ну, боже мой. Все бы пошли, тут вот куда и пошли, в телегу. После того, как заблокировали там...
За Viber так обидно было, у меня стоит.
В общем, ребят, я считаю так, что все идут за контентом. Никто не идет просто потому, что у него там красное с белым логотипчик. И да, если будет альтернатива, где будут убраны видео, которые действительно являются фейковыми, а я видел там такие, что тебе просто, тебе не надо свечку держать или еще что-то. То есть ты, в принципе, можешь посмотреть и понять, что когда там заголовок на вот этом видео звучит, ну уж очень провокационно. Ну, то есть ты заходишь неавторизованно, ты видишь, ну вот, количество фейков в обе стороны, скорее всего. Но вот я видел подборку для русскоязычных. Да, я согласен, что это, ну, не классно, что это вот прям не то, что пропаганда, а это, ну, ну, просто там взрыв мозга. А да, можно включить здесь цензуру. То есть цензуру не против там какой-то аналитики или еще чего-то, ну, откровенно цензура против, ну, неких фейков. Что самое интересное, что под раздачу попадают... Вот я повторюсь, что я тот человек, который бы и не подумал смотреть такой контент, он мне просто не интересен. Я не говорю, что я там зачитываюсь или увлекаюсь там трудами Соловьева, что я там фанат его. Ты просто смотришь какие-то научные обучающие видосики и прочее, прочее. То есть у тебя как-то вот там подборка ДТП там, ну, июнь 2023-го.
Я видел чувака, который типа, че вы, блин, отвалите от Ютуба? Я типа за 2 года с помощью Ютуба поменял компрессор в стиральной машинке Ariston там какой-то.
Да,
заменил там что-то у себя в машине. И просто чувак, ну вот просто, как это делается?
Где будут снимать все эти дети из Индии?
Да-да-да.
Вот.
Или вот это, когда тебе что-то надо в телефоне сделать. Сегодня, короче, мы это сделаем, чтобы...
И ведь работает! Работает!
Знаете, есть вот то, с чего они угорают. Я недавно узнал, что бабушки очень много занимаются швейкой, то есть вот, ну, вязанием оттуда. Вяжем там с какой-нибудь Марфой Васильевной.
Офигенно.
Берем вот эту штуку, и они реально повторяют вот то, что они делают, и бабушка там, ну, стримит, как она.
А что бабушке
6
сразу?
Часов.
Так обидно сейчас стало. Я так вижу, сижу.
Бабуля вяжет, надо,
ну,
это
я
самое.
По схемам,
по ходу канала
я
открывать.
По схемам не понимаю. Мне, я в целом так обучаюсь, что мне, если показать как, я очень быстро смогу
вяжу.
Повторить и очень быстро... Да, я еще и вяжу, между прочим. И на машинке шью, на швейной.
А можешь мне чехол на машину связать на зиму?
Сколько пряжи надо будет? Ну, до зимы, может, довяжу.
Шигарь выносит огромный носок и накрывает им Ягуар.
Знаешь, ты его просто расправил, чтобы машина в него заехала.
А то есть тебе гараж надо связать вообще.
Ну, а как еще? Что это, носок с огромной дыркой?
Ну, блин, это же дофига будет тяжелое изделие, да? Правильно? Как будто Диана имела опыт.
В общем, смотрите, YouTube вроде...
Нет, конечно.
YouTube вроде бы разблокировали, но к пятнице, когда вы будете нас смотреть уже, ну, можете сказать, что да, это был фейк, а не новость.
Слушайте, ну, вообще, на самом деле, напоминаем, что мы пишемся заранее и выходим чуть позже, поэтому, может быть, что-то такое произошло, о чем мы не знаем, и
да.
Вообще а вот эти все новости.
Новость, которая бы коснулась каждого, это действительно Рутюб и ВК. Но повторюсь, что люди пошли туда просто от отсутствия альтернативы. И если бы там был контент, они бы пошли туда раньше. То есть нам
хотя как... тоже, на одной из этих платформ выходит, значит, одна передача, которая идет по одному телеканалу, она очень...
Это коснется каждого, он
говорит про
нас.
Очень незамысловатая, но, типа, я ее смотрю, потому что она нигде не выходит. И я вот, ну, просто забиваю название этой передачи, и мне не выдает в хронологическом порядке эти выпуски. Выдает старые выпуски, выдает вообще какие-то левые, и мне надо искать канал этой всей истории.
А ты пробовал фильтры включать, или их там нет?
Не, ну, слушай...
Это где, в ВК?
Это на Рутубе. Вот, это нелогично, это типа передача, которая просто вот на пятнице идет, да? Ладно, это черный список, хорошо.
Это что такое?
Ну, это типа очень такая незамысловатая передача, где люди из интернета вызывают там, допустим, сантехников и типа наблюдают, хорошо они оказывают услугу или плохо.
Это типа аферисты в сетях, но наоборот?
Ну, что-то типа того, да-да. Ее сейчас Губерниев ведет. И типа я вот просто знаю, что вышел этот выпуск, но вот тебе в выдачу, если ты просто наберешь, тебе в хронологическом порядке не выдает первые выпуски, выдает там какие-то 3 года назад с другим ведущим. Тебе надо найти, зайти на канал и найти этот там выпуск. Но, а зачастую почему-то его там тоже не находится.
Как-то просто...
не, не выдаст.
Не, ну если ты просто что-то вбиваешь, тебе же сначала типа популярные ролики
выбрасывают.
Слушай, ну уже,
надо просто остальное. Видеть эту выдачу. Эта выдача максимально нерелевантна. Ну типа прям... Я хоть и скуф, но знаете ли, но я могу отличить, когда тебе хоть минимум плюс-минус километр выдает то, что ты запрашивал, а когда тебе выдает то, что ты такой, ну блин, ну нет, ну что вы, ну совсем не то какое-то. Неинтересно.
Какая-то шутка про альтушку пропадает, я не могу, ребят, не могу просто, придумать.
Просто все вот это, то, что мы сказали. Новость о том, что контент коснется каждого. Где мы его будем смотреть? На Ютьюбе, на Рутюбе или ВК?
Или в газетах чтение устраивать по
мне
вечерам?
Мне как пользователю все равно. То есть мне главное, чтобы сохранилось то качество контента и то количество контента, которое предлагает наш зарубежный, ну, может быть, недружественный сервис. Все. Мы просто хотим, чтобы его не заблокировали. А дальше что? Ну, решайте.
Да.
Значит, новость, которая уже менее смешная, и ей мы как раз закончим. В Госдуму внесли законопроект о регулировании сервисов рассрочки.
Угу.
А я не знаю, натыкался или нет, в документе речь идет о сервисах рассрочки, которые работают по схеме «купи сейчас, плати потом».
Ну, типа долями,
да.
Подели, что-то там да. Еще вот такие всякие штуки.
Да.
А вот. Это разве, извини, перебил тебя, это разве не была инициатива от крупных банков? Я всегда думала, никогда не пользовалась, поэтому всегда думала, что это какая-то инициатива типа при... Ну, условно говоря, например, вот есть какой-нибудь условный зеленый банк, и при нем вот такая вот штука.
Ну, по-моему, так, по-моему, так это и есть. Она. По-моему, так это и работает.
А теперь смотрите. Предлагается ввести порог в 15 тысяч рублей и после этого сделать эту сделку, по сути, как бы банковской. То есть то, что информация о сделке должна быть передана в бюро кредитных историй, все, что меньше, там, да, плати там долями, там, как угодно, там, рассрочкой, а все, что выше, уже будет считаться условно там банковским продуктом.
А разве рассрочка это не банковский продукт?
Ну, вот эти сервисы, по всей видимости, что-то как-то не так работают. Не,
видимо,
не как полноценный
да.
Банковский
вопрос в чем? Что я, насколько понимаю, интерес к этим сервисам растет на фоне, как бы, опять же, падения доходов, реальных доходов. И все больше и больше ребят умудряются на этом как-то мухлевать. Вот сейчас есть законопроект, который, скорее всего, примут. И вот эта штука, где Паша, хочешь там новый телефон? Купи там долями. Заплати сейчас 0, а потом 0, а потом 300 тысяч.
И потом мы тебя почву заберем.
Да. И вся эта история еще и не передается...
Написано под звездочку.
Да. И вся эта еще история не передается в бюро кредитных историй.
Угу.
Как эта новость коснется каждого? Ребят, мы очень сильно закредитованы. Вообще все, вот средний гражданин в России закредитован. Больше половины людей имеют как бы крупные кредиты. То есть не просто там условно там 5 тысяч рублей. а что-то крупное. Здесь находится 4 человека, вы видите только троих. У двоих нет значимых кредитов, у двоих есть. Все правильно, половина людей, увы, как бы, ну, вот, обладают какими-то значимыми займами. И мы закредитованы. Я вообще за то, чтобы это коснулось каждого и чтобы эту отрасль регулировать как можно сильнее. История с микрофинансовыми компаниями примерно такая же. Я не призываю к их закрытию. Мало кто знает об этом, но я в бывшем владелец небольшой микрофинансовой компании. Это не про...
Еще один повод в комментариях написать Игорю большой привет.
Да.
Если вы когда-то брали займ на еду.
Вот. И вы понимаете, что зачастую, увы, я помню, я не спорю, что есть люди, которые попадают в сложные ситуации, и им нужно немного денег. Но основной доход и основной заработок в этой сфере крутится вокруг тех людей, которые берут деньги, не возвращают, и потом с них снимают там, ну, 3, 4, 5, ну, как бы, этих сумм. То есть взял там 5 тысяч, и микрофинансовая примерно понимает, что ты не вернешь, а по суду ты потом им вернешь там 25, условно.
Угу.
И вы понимаете, что кому с этого лучше, кому с этого хорошо? Человеку, который сейчас получил 5, а потом вернул 20... Ну, деньги все равно остаются внутри экономики. В целом, стране не хуже. Но отдельно взятым гражданам, наверное, плохо. Сервисы типа долями и прочее-прочее, прикольная штука, да, она позволяет людям, которые покупают, в принципе, без какого-либо процента получить какую-то вещь и потом действительно отдать деньги долями. Но это создает как раз-таки перепотребление. То есть ты, получается, ты бы эту вещь себе не мог позволить.
Да.
Но ты ее взял.
Это дает такое ложное ощущение,
да,
что как будто бы все и ок, да?
Да, там, да, да. То есть ты разбиваешь это там на 4, на 5, на 6, на 8 сумм, и тебе кажется, что действительно, ну, типа, ты же платишь уже там не 100 тысяч, которые бы ты не мог позволить, а там 12 какие-нибудь. Mm. 12 это нормально, чего уж там. И потом у тебя получается такая ситуация, что этот сервис приводит эта схема, то есть она же не только в России, то есть это, ну, вообще в целом популярный сейчас формат, что вот купил сейчас, плати потом. По мне, его нужно действительно регламентировать и просто для того, чтобы, опять же, наше население с нашим уровнем финансовой грамотности... Грамотности.
Ну,
да, все нормально.
Уровень в минусовой степени.
Да, да. Что нормально, сколько ты там получаешь? Там 50. Да. Значит, вот этими долями мы можем набрать вещей на 49 тысяч и будем платить каждый месяц на протяжении следующего года. А то, что в следующем месяце тебе тоже понадобится что-нибудь, а все. В общем, ребят, я всегда считал как. То есть вот мое мнение по поводу кредитов. Кредиты — это классно, кредиты — это хорошо, кредиты надо брать на то, что может либо генерировать прибыль, либо, безусловно, нужно тебе, но завтра оно станет дороже, то есть оно будет опережать инфляцию. Я не призываю взять кредит и пойти купить картошку, потому что она дорожает. Взять в кредит или в лизинг оборудование, которое делает что-то, и этот лизинг заложить как бы в конечную цену, окей. Взять кредит на телефон – не окей. Взять автомобиль в кредит, который будет дорожать. То есть за
почему?
3...
А если тебе этот телефон нужен, например, для работы?
Это другое.
Ну, у меня есть просто прецеденты, знакомая, которая просто... Вот выходит новая Фоша, она старый продает, за который еще не выплачен до конца кредит, гасит его и берет новый в новый кредит. И
нет,
вот так
такого,
вот она
не понимаю.
Годами просто существует. При этом, когда у нас друг брал ипотеку, она над ним ржала и говорила: «А, ипотека, нахрена она тебе нужна?
Ну вот да.
Это же кабала». И мы такие все: «Ой, боже мой, заткнись, пожалуйста».
То есть, понимаете, здесь история очень простая. Если вы понимаете, что эта вещь нужна вот просто для... легкости твоей души, назовем это так, и она еще и дешевеет, кредит – это плохо. Телефоны дешевеют, телевизоры дешевеют. Одно дело, если действительно ты там, условно, там, глава семейства, у которого трое детей, у вас сломалась стиральная машинка, и все, и денег на нее нет. Да, это вынужденный кредит, это совершенно другое. Абсолютно другое дело, когда ты там берешь кредит на отпуск какой-нибудь. Вот, ребят, живите по средствам, это важно. Вот все вот эти истории, что куплю третью квартиру в ипотеку и буду ее сдавать, не будете. Ну, то есть, ну, не выйдет вот этой схемы. Поэтому живите на то, что есть, если что, поумерьте пыл. И вместо того, чтобы эти деньги в виде процентов отдавать банку, вот это уже и можно инвестировать. Как делает Норвегия при продаже нефти.
Будьте как Норвегия.
Будьте как Норвегия, да. Все складываете в фонд, кладете это под процентик. Вот,
только Норвегия же под воду уходит. Это
да, пусть
грустная метафора.
Не будьте как Норвегия.
Да.
Хотя, если вы в отпуске, можете в целом на небольшой срок
подутонуть.
В море покупаться.
Да, в общем-то, если вы действительно там планируете 5, 6, 7 тысяч просто заплатить за телефон, кидайте их на накопительный счет, процент будет возвращаться какой-то, и все, и вы сможете купить на процент от вклада. Пусть не сейчас, через год, но уже все, ты не будешь никогда платить процент. Легко и просто. В общем...
Финансовая грамотность от Игоря Юрьевича вошла в чат.
Как эта новость коснется каждого, повторю, непосредственно. Финансовая грамотность у населения низкая. Пожалуйста, не берите побрякушечки в кредит. Если вы понимаете, что какая-то вещь вам нужна там для работы, и да, это может быть там и телефон, и компьютер, если эта штука поможет вам стать богаче, берите. Все, я рассказал, новость коснется каждого. Пожалуйста, живите по средствам, не берите лишнего. Вот эти свистелочки-переделочки подождут. Главное, что вы не будете никому должны, и вот за вами приставы не будут бегать теперь уже и с оружием, да, кстати.
Да,
вот.
Да,
на этом у меня все.
Круто, спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо, уважаемые слушатели, зрители. До следующего выпуска. Пока-пока.
Пока.
Да почему вы меня каждый раз ждете? Пока.